Но, оставивши Хлобуева, обратимся к Чичикову. А между тем, в самом деле по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи, а оказались доносы на Чичикова. На подложность последнего завещания, доносы на подложности первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм, явились даже улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды, во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю, бог весть, откуда все это пронюхали и знали, только были улики даже и в таких делах, об которых думал Чичиков, кроме его и четырех стен, никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна, и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует, главное дело спокойствие, обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек точно гений», — сказал Чичиков. В довершение хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть трясуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообщаем еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак! А в целом он составляет картину». Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов, не морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавший весь его перегиб. На замечание Чичикова, что под правой мышкой немного жало, портной только улыбался, а от этого еще лучше прихватывало по талии. Будьте покойны насчет работы». — повторял он с нескрытым торжеством. — Кроме Петербурга нигде так не сошьют. Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так чтоб впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какой-нибудь Карлсруэ или Копенгара. Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и конаморе с любовью. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде. Щечки интереснее, подбородок заманчивее, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам, новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный жилет давал тон манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо, поворотился налево — еще лучше. Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так и чешет по-французски, который даже и рассердясь выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая. Он попробовал, склоня голову несколько набок, принять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения. Выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши. В удовольствии он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша, вздрогнул комод и шлепнул на землю склянка с одеколоном, но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал, кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше, как вдруг в передней. Вроде некоторого бряканья сапогов со шпорами, и жандарм в полном вооружении, как будто в лице его было целое войско. Приказано сей же час явиться генерал-губернатору. Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове. Через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что на другом боку висело и ружье, и черт знает что, целое войско в одном только. Он начал было возражать. Страшило, грубо заговорило, приказано сей же час. Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило. Взглянул в окошко. И экипаж. Что тут делать? Так, как был. Во фраке наваринского пламени с дымом. Должен был сесть. И, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору и жандарм с ним. В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте, вас князь уже ждет». — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только, вот как схватит да без суда, без всего прямо в Сибирь. Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьется даже у иной ревнивейшего любовника. Наконец растворилась роковая дверь. Предстал кабинет с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев. Губитель, сказал Чичиков, погубит он мою душу, зарежет, как волк агнца. Я вас пощадил. Я позволил вам остаться в городе тогда, как вам следовало бы во строк, а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек. Губы князя дрожали от гнева. Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом. «Женщина!» — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову. «Женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку». Свет помутился в очах Чичикова. «Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват, точно виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги. Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может выдумать последний лжец. Вы во всю жизнь, я думаю, не делали не бесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Нет, теперь полно. С сей же минуты будешь отведен во строк, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей, и это милостиво еще. потому что ты хуже их в несколько раз, а не в армяке и тулупе, а ты...» Он взглянул на фрак новоринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил. — Ваше сиятельство! — вскрикнул Чичиков. — Умилосердитесь! Вы, отец семейства, не меня пощадите, старуха мать! — Врешь! — вскрикнул гневно князь. — Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было. Теперь матерью, ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков голосом. В рукописи не дописано. Я действительно лгал. Я не имел ни детей, ни семейства, но вот Бог свидетель. Я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Но что за бедственное стечение обстоятельств? Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование, на всяком шагу соблазны и искушения. Враги и губители, и похититель, вся жизнь была точно вихрь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство. Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке новоринского пламени с дымом, в бархатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых штанах и головной прическе, изливавший ток сладкого дыхания первейшего одеколона, и ударился лбом. — Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли из солдат! — сказал князь взошедшим. — Ваше сиятельство! — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя. Чувство содрогания пробежало по всем жилам князя. — Подите прочь, говорю вам! — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятия Чичикова. — Ваше сиятельство! Не сойду с места, покуда не получу милости! — говорил Чичиков, не выпуская сапог князя и проехавшись вместе с ногой по полу во фраке новоринского пламени и дыма. — Подите, говорю вам! — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он встряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но он не выпустил сапога. Еще с большей силой держал его в своих объятиях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть. Это страшилище, противное естеству нашему. В самых дверях на лестницу, навстречу Муразов, луч надежды вдруг скользнул. В один миг силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику. — Батюшка Павел Иванович, что с вами? — Спасите! Ведут вас строг насмерть! Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать. Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и ануч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула, железная решетка окно, дряхлая печь сквозь щели, которые только дымила, а тепла не давала, вот обиталище, где помещен был наш герой, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке новоринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги, может быть, достаточные. В рукописи недописано. Бумаги, крепости на мертвые души — все было теперь у чиновников. Он повалился на землю, и безнадежная грусть плотоядным червем обвелась около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились. Зашел старик Муразов. Если бы терзаемому, палящей жаждой, покрытому прахом и пылью дороги, изнуренному, изможденному путнику влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, не так бы ею он освежился, не так оживился, как оживился бедный Чичиков. «Спаситель мой!» — сказал Чичиков, и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. — Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного! Он залился слезами. Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только: — Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, что вы сделали? Что ж делать? Сгубила проклятая, не знал меры, не сумел вовремя остановиться. Сатана проклятый обольстил, вывел из пределов разума и благоразумия человеческого. Приступил, приступил, но только... Как же можно этак поступить? Дворянина, дворянина без суда, без следствия бросить в тюрьму. Дворянина, Афанасий Васильевич, да ведь как же не дать время зайти к себе, распорядиться с вещами, ведь там у меня все осталось, теперь без присмотра. Шкатулка, Афанасий Васильевич, шкатулка, ведь там все имущество. Потом приобрел, кровью, летами трудов, лишений, шкатулка. Афанасий Васильевич, ведь все украдут, разнесут, о Боже! И не в силах, будучи удержать порывы, вновь подступивших к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стена строго и глухо отозвавшимся в отдалении, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом. — Ах, Павел Иванович, как вас ослепило это имущество! Из-за него вы не видали страшного своего положения. «Благодетель, спасите, спасите!» — отчаянно закричал бедный Павел Иванович, повалившись к нему в ноги. «Князь вас любит, для вас все сделает». «Нет, Павел Иванович, не могу. Как бы ни хотел, как бы ни желал, вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека. Искусил шельма сатана, изверг человеческого рода, ударился головой в стену, а рукой ухватил по столу так, что разбил в кровь кулак, но ни боли в голове, ни жестокости удара не почувствовал. Павел Иванович, успокойтесь, подумайте, как бы примириться с Богом, а не с людьми, о бедной душе своей помыслить. Но ведь судьба какая, Афанасий Васильевич, досталась ли хоть одному человеку такая судьба? Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку. трудами, трудами, не то, что кого ограбил или казну обворовал, как делают. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве остаток дней прожить, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы Отечеству. Ведь для чего хотел приобрести? Покривил. Не спорю, покривил. Что ж делать? Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь, и что косою дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился. Я изощрялся, если брал так у богатых. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Что ж за несчастье такое, скажите? Всякий раз, что как только начинаешь достигать плодов и, так сказать, уже касаться рукой, вдруг буря, подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля. Вот под 300 тысяч было капитал. Трехэтажный дом был уже, два раза уж деревню покупал. Ах, Афанасий Васильевич, за что ж такая судьба? За что ж такие удары? Разве без того жизнь моя не была, как судно среди волн? Где? Где справедливость небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное? Ведь я 3 раза сызнова начинал, все потерявши, начинал вновь с копейки, тогда к иной давно бы с отчаяния запил и сгнил в кабаке. Ведь сколько нужно было побороть, сколько вынести? Ведь всякая копейка выработана, так сказать, всеми силами души. Положим, другим доставалось легко, но ведь для меня была всякая копейка, как говорит пословица, алтынным гвоздем прибита. И эту алтынным гвоздем прибитую копейку я доставал, видит Бог, с эткой железной неутомимостью. Он не договорил, зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя, и, запустив обе руки себе в волоса, об укреплении которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждая с болью, которую хотел заглушить ничем не угасимую боль сердца.